Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый вечер. Это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов. Здравствуйте. И у нас сегодня развернутая такая встреча. У нас сегодня не один, не два, а целых три гостя. Я позволю себе их представить. Это Елена Любовина, директор благотворительного фонда «Абсолют Помощь». Елена Зотова, директор агентства по организации мероприятий «Квинсбери». И Дмитрий Былинин, выпускник коррекционной школы города Серпухова. Я все правильно вас представил? Ничего не напутал?
Ну, коррекционная школа-интернат.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый светлый вечер. Итак, наша программа сегодня будет посвящена помощи вот таким коррекционным школам-интернатам, наверное, и не только. Мы поговорим, и Дмитрий здесь нам большой помощник в том смысле, потому что мы-то, в общем, в быту знаем, что надо помогать, и те, кто помогает, там, свозят и игрушки, там, и все такое прочее, привозят и уезжают, да, а Дима нам, наверное, пояснит, на самом деле, что в принципе нужно, а что может быть и лишнее. Вот, так что мы посвятим сегодня светлый вечер вот этой тематике, и давайте начнем с Димы. Дим, насколько я знаю, вы, помимо того, что вы выпускник этой школы интерната, вас угораздило сняться в кино. Да и не просто в кино, и не просто так, а у Тимура Бекмамбетова, так, на секундочку. Как вы туда попали, в роли кого вы снимались, и вообще ваши ощущения?
Ну, добрый вечер. Я конкретно вот как и попал в фильм. Мы ездили на «Добрые игры мира». Его устраивал Владимир Турчинский, насколько я помню. И, ну, тогда я как раз-таки туда не попал, был наказан и сидел в школе. И приезжают оттуда ребята и говорят: классно, через неделю к нам приедут, типа кастинг, кто-то, то-то, с Москвы и так далее. Ну, первое время как-то мы стали завидовать другие ребята, кому не представилось такой возможности поговорить с этими людьми. Вот. А потом так получилось, то, что да, действительно приезжают, кастинг-директор, женщина там была, и ассистент по актерам. Приезжают, устроили в самом интернате кастинг.
Угу.
Потом те, кто прошли в интернате, вышли на московский уровень. И оттуда уже там тоже длительное время мы проходили кастинг, и вот так попал в фильм.
У вас большая там роль или эпизодическая?
Нет, знаете как, это второстепенная роль. Вроде как про беспризорников, но это второстепенная роль была.
Понятно. Вы сказали такое слово, которое меня немножко удивило, которое не очень соотносится с термином «коррекционная школа-интернат». Наказание. Это что такое? Поясните.
Ну, наказания, например, у нас в разных степенях были наказания. За что? За то или иное действие, когда не нравится взрослому человеку. Что ты либо высказываешь свое мнение, либо что ты делаешь не так то, что нравится им, взрослым. Это, было и такое.
Да, это странно немножко.
По большей части трудотерапию. Ну, и приходилось иногда такое то, что и рукоприкладство.
Рукоприкладство со стороны педагогов.
Да, со стороны педагогов врать не буду. И приходилось детям в ответ отвечать: врать не буду.
То есть это как бы такая это обоюдные драки
детей? Нет, нет. Взрослые изначально как-то себя ставят, а так не все, конечно, врать не буду тоже. Есть и нормальные. Вот у нас попалась нормальная воспитательница. Нет, у нас нормальная попалась воспитательница, слава богу.
Угу.
Ну вот. В том, то, что были такие работники, которые себе позволяли. Просто вот подойти, не понравилось, тебе делают замечания. Ты, ну, если ты все правильно делаешь, и, в принципе, так и должно быть, просто не понравилось, что ты не улыбнулся, не поздоровался или еще что-то. Тебе могут сказать это либо в очень оскорбительной форме.
То есть это не просто замечание какое-то, да?
Да. Как будто показывают.
Типа, Дима, а почему ты не здороваешься? Или там что-то. То есть это как бы это жестче все, да?
Да.
Вы знаете, для меня это немножко удивительно, потому я сейчас просто объясню в двух словах. Это, наверное, не очень правильно говорить, но я тем не менее скажу, потому что мне как-то надо разговор в этом смысле поддерживать. У нас есть компания, которая состоит из членов компании одного из ведущих будущего интернет-кинотеатра нашей страны. Вот, и там собралась группа людей, и волею судеб просто я вместе с ними посещаю один из вот таких вот коррекционных интернатов. Но это не Московская область, а Владимирская. И мы туда ездим уже несколько лет. Я, честно говоря, даже себе могу... Зная просто коллектив людей, которые, ну, с которыми мы общаемся, я имею в виду педагоги, психологи там и так далее, и так далее. Для меня это удивительно. Вот я правда говорю, потому что мне трудно себе представить, чтобы вот в том, в той школе-интернате, где дети тоже живут постоянно, безвыездно, это даже, можно сказать, такая глушь. И что мне очень нравится, там даже нету забора, потому что им некуда бежать, там лес. Чтобы там такие вещи происходили. Но вот я буду знать, хотя, честно говоря, просто вот очень сильно удивлен. Тогда вопрос, наверное, к Елене Любовиной. А вы-то знали до того, как начать заниматься помощью вот школам-интернатам, в том числе вот о таких вещах?
Вы знаете, дело в том, что действительно человеческий фактор, он во всем имеет какое-то значение и играет очень большую роль. То, о чем говорите вы, действительно есть люди на местах, которые очень сопереживают, участвуют в жизни детей, да, и дальше думают, что с ними будет завтра после окончания школы-интерната. Где-то есть люди, которые, ну, работают по старинке и считают, что если человек, ребенок попал в коррекционную школу-интернат, то он нуждается именно в коррекции по здоровью, да, и у него есть какие-то определенные рамки, ну, вне которых он никогда не выйдет, как бы мы ни старались. Есть действительно жесткие педагоги. Я думаю, что эти взаимоотношения детей и взрослых в тех или иных учреждениях, они бывают действительно разными очень. И поэтому здесь вот Димина история, она такая, да, но он говорит с одной стороны, я думаю, что на этом не надо останавливаться так, как бы долго говорить.
Эта точка зрения, она должна быть услышана.
Что было в тот момент, главное... как Дима пережил, наверное, эту ситуацию и каким он стал на сегодняшний день. Потому что были у вас в гостях и Александр Гизалов, который рассказывал такие же истории из детских домов. Наверняка, если мы пригласим еще выпускников или ребят из детских домов, они тоже будут говорить о том, что трудно, безусловно, потому что... нет близких, которые могут как-то больше внимания уделять, делиться какими-то своими переживаниями, чувствами. И, безусловно, это проблема. Но ее надо решать, и мы, как фонд, стараемся это делать, потому что есть ресурсы из тех же самых волонтеров, из наставников, которые могут приходить к детям и, по большому счету, помогать людям, которые работают в этих учреждениях, они могут просто быть усталыми, они могут быть просто немотивированными, но они могут просто находиться не в том времени, не в том месте, да, помогать с этими детьми работать. И, безусловно, это, наверное, проблема общая, и надо объединять разные ресурсы. Именно поэтому мы здесь такой большой компанией, да, у нас есть как бы человек, который, в общем-то, жертвует свое там время, деньги на благотворительные программы.
Это Елена Зотова.
Это Елена Зотова, да. Есть я, как директор фонда, который, в общем-то, эту помощь аккумулирует и действительно с помощью экспертов делает ее разумных. И есть Дима, это получатель той помощи, в общем-то, и представитель, наверное, тех детей, которые в этой помощи либо нуждаются, либо нет. Вот я бы ответила так на это.
Угу. Теперь вопрос к Елене Зотовой. Я так понимаю, что вы с Еленой Любовиной давно-давно приятельствуете.
Да, всем добрый вечер. С Еленой мы знакомы довольно давно, мы учились в одном институте, но особенно...
Я прошу прощения, а ваше образование связано с педагогикой каким-то
образом? Я филолог, да, Елена...
У меня факультет иностранных языков педагогического университета.
Угу.
Да, но, тем не менее, я не работала по специальности. 90-е годы были такие странные, что очень многие люди, закончив высшее учебное заведение, не работали по специальности, которую получили. Ну, в общем-то, сейчас не об этом даже, да, а о том, что, имея собственное ивент-агентство, занимаясь организацией мероприятий, когда мы с Леной начали обсуждать вопросы возможной благотворительности и в какой форме это может быть, мы начали еще давным-давно историю с хорошего контента, с хорошего фото и видеоконтента, которые мы предоставляли, помогали, ну, на благотворительных основах сделать для фонда, на сайты, ну, на любые носители. Вы сами прекрасно понимаете, насколько важна хорошая картинка. Хорошая картинка не то чтобы передает даже идею, она передает настроение, эмоции, помогает очень многим людям заразиться хорошими мыслями. Ну, в общем, в любом случае, это один из самых главных коммуникативных каналов для того, чтобы...
Зрительный.
Да, да, зрительный.
Визуальный.
Вот. И потом уже пришло у нас сотрудничество такое совместное, именно профессиональное, к мероприятиям. Поскольку я занимаюсь мероприятиями довольно давно и знаю, что такое хороший уровень и что такое плохой уровень и средненький.
А вот что это такое?
Могу вам сказать, что очень у многих людей, у 80%, наверное, людей в России представления о хорошем мероприятии даже нет. Вот, потому что большинство из нас посещает довольно плохие и средние мероприятия. Вот. А так как мы занимаемся в основном коммерческими, и мы ориентируемся... Ну, вернее...
Это что значит? Вы устраиваете какие-то корпоративы там или что?
Мы занимаемся и коммерческими, и частными мероприятиями. Угу. То есть, да, это корпоративные мероприятия, это мероприятия частные.
Типа свадьбы?
Типа свадьбы, дни рождения, юбилей, угу, и так далее. Но это очень хороший, высокий уровень, ну, хорошего европейского уровня. Мы финалисты очень многих конкурсов, ну, и премий, поэтому... Я могу сказать, что мне не стыдно за работу моего агентства. И, в общем, короче, смысл в том, что я хотела сказать о том, что мы пытаемся показать и дать тот уровень мероприятия для детей, для СМИ, для фондов, которое реально классное, которое по-настоящему отвечает современным тенденциям, современным требованиям, информирует у детей и у взрослых. Классный уровень восприятия.
То есть я правильно понимаю, что вы приезжаете в подобные школы-интернаты выпускником, одной из которых является Дима, и вот там устраиваете какие-то...
Нет, вы понимаете неправильно. Мы делаем интегративные площадки вне учреждений, где могут познакомиться люди совершенно разные.
Мы делаем более глобальные мероприятия.
Так.
И каким-то образом показать свои достижения ребята из коррекционных школ, а люди могут тоже прийти, поделиться какими-то своими настроениями, пообщаться и просто познакомиться друг с другом, потому что это два разных мира. И совершенно неверно ехать в коррекционное учреждение с каким-то праздником. Я думаю, что с Димой здесь лучше будет проговорить.
Сейчас
про эту помощь.
Да.
А нужно делать такие площадки очень высокого уровня и качества, на которых действительно можно было познакомить совершенно разных людей и понять, что это не страшно, что мы действительно можем помогать друг другу, что эта помощь, она может быть обоюдной. То есть не то, что мы, обычные люди, помогаем детям, которые находятся за стенами, и мы такие вот, не знаю, там, добрые, жалостливые, да, мы можем какую-то там прям вот жертвовать своим временем или деньгами, а что это общение, которое может дать и нам тоже.
А почему вы считаете, что дети вот в таких учреждениях не нуждаются в подобного рода мероприятиях внутри стены этого учреждения?
Вы знаете, они нуждаются, наверное, прежде всего, то есть мероприятие любое, будь оно интегративное вне стен или мероприятие, которое внутри, это второстепенная вещь. Мы начали сейчас с нее, потому что, ну, как бы Лена, как представитель агентства, она сейчас, ну, консолидирует именно эту помощь, угу, да? Но дело в том, что наш фонд прежде всего занимается, ну, такой ручной работой, индивидуальной, с ребенком, который находится в учреждении. Вот непосредственно Дима, который сидит здесь, и я, мы, скажем так, в наставнических отношениях, есть программа наставничества, когда взрослый может помогать ребенку не на уровне приехал, разыграл концерт какой-то или привез ему какой-то одежды или еды, или обуви, да, а это программа, которая уже нас объединяет на протяжении, наверное, 7 месяцев. Мы с Димой познакомились, да, ну, 7, с лета мы с тобой знакомы, да, мы познакомились на одном из наших проектов. Благотворительный фонд «Абсолют помощь» решил открыть центр поддержки выпускников. Но прежде чем это сделать, мы встретились с ребятами в Орехово-Зуевском районе, в том числе и с Димой, и мы спросили у них, надо ли им это или не надо. выяснилось, что надо. Сами ребята сказали, что да, нам это необходимо. Это был первый шаг нашего общения, выстраивания отношений. И мы вот практически уже вот это время находимся, ну, в таких достаточно плотных отношениях, несмотря на то, что я живу в Москве, а Дима, ну, живет в Орехово-Зуево, у него квартира. И мы постоянно в контакте, и ВКонтакте, в социальной сети, угу. да, и ВКонтакте по телефону, друг о друге много знаем, и, в общем-то, я думаю, что здесь, наверное, спросить Диму о той помощи, какая необходима.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, у нас сегодня в гостях Елена Любовина, Дмитрий Былинин и Елена Зотова. Это программа «Светлый вечер», и мы продолжаем разговор. В чем конкретно заключается работа по этой программе, я никак не пойму. Вы говорите, что вот отдельный взрослый для отдельного ребенка, отдельно какой-то взятой школы, а все остальные...
Программа сейчас включает наша поддержка выпускников, она включает несколько подпрограмм или подпроектов. Да? То есть мы выбрали выпускников нескольких школ, которые сейчас учатся в одном училище в Орехово-Зуево.
Угу.
Это около 40 ребят, с которыми работают сейчас наши социальные педагоги. Мы сняли коттедж в Малой Дубне, это в Орехово-Зуевском районе. И туда ребята приезжают для того, чтобы, первое, научиться социально-бытовым навыкам. Элементарно готовить какие-то блюда себе, да, заниматься практическими какими-то вещами, ходить в магазин, осваивать бюджет, потому что надо понимать, что скоро они выйдут и будут жить самостоятельно, а их навыков этих у них, к сожалению, нет. Это основополагающий такой навык. Второе – это встречи с разными интересными людьми, успешными выпускниками. И тот же Александр Гизалов, он приезжает, ну, мы так клуб сделали, такой «Зеленая лампа», где Саша делится своими ощущениями и просто с ребятами беседует о тех актуальных вопросах, которые их интересуют. Они могут быть совершенно разные. У нас сейчас запускается большой проект театра терапии, такой театр для роста, в котором мы разными методиками вместе с психологами можем общаться с детьми на разные темы, которые, опять же, закрыты для обсуждения. Такие темы, как семья, такие темы, как любовь, как верность, как ну, какая-то там дружба. Да? То, о чем он не скажет тебе сейчас в кругу, потому что, он тебе не доверяет, очень много всего внутри, очень много травм разных у ребенка, потому что помимо того, что действительно у некоторых есть проблемы со здоровьем, они еще и дети, могут быть дети-сироты или дети, которые остались без попечения родителей, либо это родители неблагополучные. Угу. Поэтому это очень грамотная, продуманная программа на этих детей, которую мы делаем вместе с психологами. И еще две программы. Одна из них мы делаем с центром «Вверх» сейчас, программу репетиторов для детей, потому что из коррекционной школы ребенок выходит практически с 6-7 классами обычной школы, вы об этом знаете, да? И вот история Димы, он сам в вечернюю школу пошел для того, чтобы сейчас учиться, в общем-то, в техникуме автодорожном по той профессии, которая...
В филиале института,
спасибо, Дим, да. И здесь нужна репетиторская работа для того, чтобы подтянуть ребенка, чтобы он сдал государственный экзамен ГИА, да, за 9 класс.
Угу.
И еще одна программа, которая у нас начинается.
После этого он идет в профессионально-техническое училище, получает специальность.
Он идет в профессионально-техническое училище сразу после школы-интерната, но на определенный перечень профессий.
Да, я тоже это
их
знаю.
Немного, их немного, и они не устраивают обычно некоторых детей. И это не выбор ребенка, а скорее просто...
Да и не в том даже дело, даже по этим специальностям, как готовят вот конкретно как специалиста.
А давайте перечислим эти специальности. Я знаю,
маляр, штукатур,
да-да-да. И все,
швея.
Да? Это для девочек.
Для девочек. Озеленитель.
Ну, это то же самое. Ландшафтный дизайнер.
Садовник. Нет, не ладшафтный
дизайнер. Нет, это не даже
садовник. Найди травку пощипай.
Кем вы работаете? Я работаю ландшафтным дизайнером.
Дворник, скорее.
Ну, грубо говоря. Иди травку пощипай и убери мусор.
Ну, понятное дело.
Вот и все.
Угу. И, соответственно, вы даете возможность таким,
мы даем
как
возможность
Дима...
ребенку дать выбор, да, мы даем угу. выбор, куда ему дальше пойти учиться, если он может и хочет.
Лена, а как реагируют руководство вот этих вот профессионально-технических училищ, когда они понимают, что к ним приходит такой ребенок?
Вы знаете, дело в том, что вот, ну, наверное, если говорить конкретно про Орехово-Зуево, там очень хороший коллектив, и замдиректора, она сама выпускница детского дома.
Угу.
То есть человек, который понимает, что, в общем-то, ребенку нужно дальше. И вот здесь, Дим, наверное, ну, я просто перебиваю, наверное, лучше спрашивать у Димы, потому что, несмотря на сложности отношения в школе-интернате, в училище, в общем-то, взаимоотношения с сотрудниками, они выстроились после, ну, в общем-то, разговора о том, что у нас есть определенные правила, и мы по этим правилам живем, да? И, как сказали мне, в общем-то, педагоги уже училища, что с Димой можно договориться. Угу. Что Дима очень адекватный молодой человек, с которым обо всем можно договориться.
Дима,
общий язык найден был, поэтому вот как бы к нам со стороны училища они наоборот заинтересованы в этой программе, потому что они очень хотят, чтобы каждый ребенок нашел свое место в жизни.
Понятное дело. Я думаю, что и все-таки и администрация вот этих школ-интернатов тоже в этом заинтересована.
Была бы заинтересована, готовили бы.
Ремарка такая, это опять же, наверное, человеческие факторы, действительно, в каждой школе задачи ставятся совершенно разные.
Дима, а как вы успеваете вот, по специальностям, вот сейчас профтехучилище, и первый вопрос, и второй, пока что сразу так оба в паре, сколько вам учиться-то там осталось?
Я пошел в этом году, я закончил до этого, вот как раз-таки колледж, который... из которого нас посылают по ограниченным специальностям.
Угу.
И параллельно учился, вот уже Лена сказала, в вечерней школе. Не я один, конечно, те, кто хотели.
Это вот с репетиторами?
Нет, они пошли в вечернюю школу.
Так. Да, там конкретно готовят. Но, оказывается, по конкретной статье не имеют права принимать таких детей. И очень хорошо делают выговора администрации этих учреждений, школ вечерних.
Угу.
Потому что не имеют права брать. И получается, что то, что уже все ограничено, уже много выкинули детей из таких школ и так далее. И те, кто успели, сейчас вот мы обучаемся, то есть дальше пошли обучаться, да, то есть было среднее незаконченное, то есть специальное, ограниченное вот как раз. А сейчас уже среднее, это профессиональное, то
так.
есть полное,
mm-hmm.
полное среднее. После чего, естественно, мы можем пойти дальше учиться, институты и так далее, университеты.
Вот вы через какое-то время получите диплом об окончании вот этого учебного заведения. Что в нем будет написано? Кто вы будете по специальности?
Будем по специальности. Я конкретно пошел на автомеханика.
Так, и после окончания вы... Да, и после окончания вы планируете идти в институт дальше учиться или будете работать?
Нет, я планирую идти дальше учиться.
Меня вот еще, знаете, какой, Дима, вопрос интересует. У вас есть собственное жилье, да, вам предоставило это государство. Мы тут, условно говоря, на воле, да, очень часто сталкиваемся и слышим. Вот недавно совсем был скандал, я не помню, в какой области был скандал, что квартиры, которые должны были дойти вот до таких детей, они до них не дошли. К сожалению, это так. Это одна сторона медали. Но это тоже надо, кстати, проговаривать все, чтобы люди в курсе были. Вторая сторона медали, что дети получают эти квартиры, но... Поскольку они живут в довольно замкнутом пространстве, довольно слабо, так сказать, ориентированы на социологизацию какую-то, да, даже, точнее, совсем не ориентированы, именно потому что они живут в своем замкнутом пространстве. Получая эти квартиры, они начинают жить в одной квартире, а остальные квартиры сдавать. Понятное дело, на что уходят эти деньги. К сожалению, жизнь таких детей складывается очень печально.
Я думаю, что Дима может рассказать про опыте, про жизнь ребят, которые учились с ним, и что с ними сейчас. Да? Это действительно кто-то сидит, у кого-то действительно очень самая
много.
Сложная судьба. И тут, наверное, не Дима, а даже я скажу, что в его случае он ждал получения квартиры 7 месяцев. Мы встречались потом с органами опеки, и мы говорили об этом, да, то есть действительно есть такие ситуации, когда жилье еще не выделено, когда действительно закупка не произошла жилья, и ребенок вынужден, вот как в случае с Димой, 7 месяцев он просто жил по друзьям. Потом вот, ну, я, опять же, со своей стороны общаюсь с Димой больше и больше, я просто вижу, какой стержень у молодого человека есть на сегодняшний день, потому
да, это
что
тоже, это
все жизненные угу. события, которые с ним произошли, они все-таки не заставили его опустить руки, да, и действительно какая-то мотивация поступить в высшее учебное заведение, он сейчас на меня смотрит с тем, что его хвалить не надо, ну, я его не хвалю, я его иногда и ругаю, мы с ним общаемся жестко, но при этом есть какой-то стержень и путь, и ориентир, это очень важно, но очень трудно этого добиться без взрослого, который бы тебя понимал, слушал и слышал. И, к сожалению, вот я не договорила о программе наставничества. Она, конечно, одна из основополагающих, потому что если у нас нет сопровождающих таких вот взрослых у детей, сейчас действительно, слава богу, детские дома и школы-интернаты, они больше ориентированы теперь на вот такое сопровождение. Есть перекосы, безусловно, но такая тенденция есть, да. Но иначе, если ты не научишь ребенка самостоятельно принимать решения, брать ответственность за свои поступки. Как бы мы ни учили в школах-интернатах их трудиться, заниматься какими-то конкурсами художественной самодеятельности, пляски, танцев, да, концерты давать, в будущем будет очень плохая картина, которая на сегодняшний день есть, к сожалению. И вот об этом, наверное, у Димы можно спросить, да, потому что история его ребят из класса, но она просто по пальцам можно пересчитать, кто чего-то добился, да?
Как готовит на самом деле к самостоятельной жизни?
Как?
Да никак.
Никак.
Государство конкретно выделяет. Вот я просто буду говорить по своим годам, по тем годам, по которым я был в интернете. Выделяется 300 рублей в месяц на ребенка. Ну, естественно, отложить там на выпускное, то-то, ну, чтобы отметить хорошо. Ладно, хорошо.
То есть это выделяется в бюджет этого учреждения? Или вам на руки дают?
Нет, какой на руки?
В бюджет учреждения, понятно. Да. 300 рублей на человек, так.
Нет, вроде как, типа, проходит по классам, столько-то человек, каждый расписывается, вроде как воспитателю отдали то-то. Естественно, сами дети не ходят в магазин. Естественно, это должно быть согласовано с администрацией данного заведения. И все проконтролировано. Проконтролировано то, что ты купишь. Но больше половины запрещено. То есть, ну, мы дети. Нам по 15, по 16 лет. Хотим, то есть, каких-то шоколадок. Хотим там, ну, чего-то, да, сладости, мороженого. То,
ну, понятное дело.
Естественно, у нас нет такой возможности. Естественно, у нас нет возможности, то есть, научиться самим готовить даже хотя бы. Вот я врать не буду. Мне 20 лет. Я не умею даже толком суп готовить. Тому, чему научила меня девушка... То я и умею.
У вас девушка есть?
Да, есть.
Прекрасно. Так она вам готовит?
Да.
А сами вы так до сих пор и...
Ну, я, давайте начнем с того, что я сторонник того, что мужик должен работать руками.
Готовить это тоже работа
нет,
руками?
Это не,
а, нет, не теми руками?
Не в том смысле. Он достает хлеб, ну, охота, работа, в общем. Женщина по дому. Я вот этого сторонник.
Угу. Ну, знаете, Дим, мы с вами поговорим. Вот вам сейчас сколько лет?
Мне 20.
Вот вам будет 45. Вы тогда приезжайте, мы с вами поговорим подробно на эту тему. Потому что
когда
я...
будет 45, тогда может
и изменится. Да, мне тогда уже будет, наверное, 65, но дело не в этом. Я, например, с трудом представляю, чтобы я мог подпустить женщину к приготовлению плова, например. Или к приготовлению там моей любимой баранины, условно говоря, не в пост будет сказано. Вот. Так
ну,
что...
простите, вас научили готовить эту баранину для того, чтобы вы почувствовали.
Научился.
Ну, хорошо, все равно была обстановка, в которой вы могли это сделать. Да? Здесь обстановки такой нет, и поэтому
ну,
элементарные
понятно, сейчас...
вещи, они, конечно...
Да, это понятно. Нет, ну, Димина точка зрения тоже ясна, что мужик добывает хлеб, женщина, соответственно, занимается домом.
Вы меня
как бы, все правильно. Я прошу прощения.
То же самое, вот мы даже не знаем о распределении денег. Что нужно? Вот как вот сказать, то же самое, благодаря, вот врать не буду, благодаря Елене, когда мы познакомились. Мы познакомились, я не понять в чем ходил. Я ходил в том, то, что у меня осталось. От общежития, вот говорила Елена про замдиректора, которая выросла сама в детском доме. Да, действительно это было так, и вот на самом деле она нам давала эту возможность, то есть, естественно, деньги были у нее, так как требовала свыше. Над ней стоящие органы и так далее. Она, мы ходили, допустим, по рынку тому же самому, в тот же сам магазин. Дети, что нравится, подходите, буду учить, как торговаться, то-то. То есть, что стоит...
Это Лена вас учила?
Нет, это нас учила, когда я учился.
Все, я понял.
Вот эта женщина, которая с интерната. Угу. То есть, она нас постоянно вот как-то не то, что потыкала, на то, что ты не так это делаешь, уйди отсюда, то-то. Она, нет, немножечко не так. Смотри, вот ты сделал так, что из этого получилось? А если сделать вот так вот, что из этого получится? И, ну, то есть, перед, то же самое перед выбором на показатели как будто исходящего.
То есть, заставляет... Ну...
Не заставляет, а предлагает, грубо говоря.
Предлагает думать.
Да.
И делать выбор.
Да, выбор. То есть, делать плохо, чтобы потом переделывать. либо сделать сразу хорошо. Сперва подумать, потом сделать хорошо.
Друзья, я напоминаю, что вы слушаете программу «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов. У нас сегодня в гостях Елена Любовина, директор благотворительного фонда «Абсолют Помощь», Елена Зотова, директор агентства по организации мероприятий, и Дмитрий Былинин, вот выпускник одной из коррекционных школ интерната. Мы сегодня говорим вообще о житье-бытие в этих самых интернатах, о том, вот Дима свои истории рассказывает, Елена рассказывает о программах, которые вот их фонд готовит и которые они реализуют. И немножко у нас помалкивает Елена Зотова, но это моя вина. Гостей трое, и вот сразу так и не разобраться. Мы вернемся через минуту и уже все исправим тогда.
Светлый вечер. На радио «Вера».